Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. В прямом эфире очередная программа «Цена Победы», которую сегодня веду я, Виталий Дымарский. И сразу же с удовольствием вам представлю нашего гостя, Юрий Николаевич Александров, писатель, журналист, автор более 20 книг о Москве. Юрий Николаевич смутился накануне нашего эфира, когда я ему сказал, в общем, я говорю, такой современный Гилеровский. Вот. Но
слишком почетно.
Да, но сегодня мы будем говорить не об этой стороне вашей работы, поскольку Юрий Николаевич, помимо всего прочего, он ветеран Великой Отечественной войны.
Инвалид.
Инвалид Великой Отечественной войны. Прошел все круги ада, наверное, на этой войне.
Да.
И один из этих кругов – это Вяземский котел. И поэтому мы назвали сегодняшнюю программу, вернее, обозначили ее тему, как «Вяземский котел. Свидетельство очевидца». Я должен еще вот что сказать. Постоянные слушатели, ну, теперь уже и зрители нашей программы, знают, что на протяжении уже почти 3 лет, как выходит цикл передач «Цена Победы», мы стараемся придерживаться такого хронологического порядка и шли вообще от конца еще даже Первой мировой войны, и вот дошли с отклонениями, с отступлениями, дошли до 43-го года. Но мы всегда, мы не так уж жестко придерживаемся этой схемы, мы гибко подходим к этому, и если представляется случай, мы можем и вернуться назад. И вот сегодня именно такой случай, я думаю, что нельзя пропустить. Свидетельство действительно очевидца. У нас не так часто, кстати, у нас выступают историки, там, эксперты, но у нас не так часто выступают сами участники тех жутких событий, которые развернулись в Европе, да не только в Европе, во всем мире в 40-е годы, в конце 30-х, начале 40, и в середине, до середины 40-х годов. И поэтому вот такое очередное отступление назад, в 41-й год, мы сегодня делаем, поскольку Юрий Николаевич Александров, помимо вот тех книг, о которых я вам сказал, о Москве, написал еще одну книгу. Называется она «Я с Москвой повенчан». Ну, откровенно вам скажу, автор, как он мне признался, не очень доволен, по-моему, названием этой книги. Но в ней речь идет, во-первых, о жизни и судьбе самого Юрия Николаевича Александрова. И очень большое место в ней, естественно, занимает этот военный период. Собственно говоря, война для Юрия Николаевича началась, наверное, с тех пор, как вы вообще попали в армию в 1939 году.
Да, видимо, это так, без сомнений.
Вот. Но мы сегодня все-таки, хотя опять же с отступлениями временными и хронологическими, мы будем в основном говорить о Вяземском котле, но еще раз вот повторюсь, немножко уходя и назад, и продвигаясь вперед, поскольку судьба у Юрия Николаевича заслуживает того, чтобы о ней поговорить. Как, впрочем, я думаю, Юрий Николаевич в данном случае не обидится, как, впрочем, и судьбы многих тысяч, сотен тысяч, даже миллионов наших соотечественников во Второй мировой войне. Вот такое предисловие я хотел сделать. Я еще должен вам сказать, что у нас, как всегда, есть номер, по которому можете посылать ваши смс-сообщения. Это +7 985 970 45 45. И последнее. Вот эти 10, вот эта книга, которую Юрий Николаевич Александров написал, он нам презентует 10 экземпляров, которые мы сегодня разыграем среди нашей аудитории. Вот тот номер СМС, я могу его повторить, +7 985 970 45 45, это как раз тот номер, на который вы должны прислать ваши ответы. Вопрос наш будет в какой-то степени касаться, естественно, Вяземского котла, но и связан, опять же, в какой-то степени с современностью. Вопрос такой: кому из советских военачальников стоит памятник в городе Вязьме. Значит, ждем ваших ответов. Первые 10 правильных ответов получат книгу Юрия Александрова «Я с Москвой повенчан». И в дополнение ко всем, в дополнение всем, кто будет отвечать нам на этот вопрос, да и те, кто не будет отвечать, те, кто не будет отвечать, Юрий Николаевич обещал рассказать историю этого памятника, там тоже есть своя интрига. В общем, ждем ваших ответов вот на тот номер, который мы сказали. Все. По-моему, я все вступления сделал. Юрий Николаевич, теперь вам слово. С чего начнем?
Я бы добавил, кому и за что поставлен.
Кому и за что? Вот, значит, ну, это уже немножко сложно отвечать, писать, да? Но я думаю, что если будет ответ кому,
главное,
то мы, да, мы тоже его примем как правильный. Ну что, с чего начать? Начнем сразу с Вяземского котла. Как вообще туда попали?
Да, ну, во-первых, я должен сказать, что я об этом не хотел ни говорить, ни писать. Дело в том, что я с первого журнала работаю в журнале «Наше наследие», основанное академиком Лихачевым. Меня уговорил это сделать главный редактор этого журнала Енишерлов. С большим трудом я взялся за этот труд, потому что вспоминать это очень трудно, тем более, что вспоминать на большом расстоянии. Я же писал свою книгу совсем недавно. И для меня...
67
книга...
лет.
Да, да.
Кстати говоря, в эти октябрьские дни, вот сейчас наступает уже октябрь, да, как раз сейчас вот почти, практически точно 67 лет с начала операции «Тайфун» немецкой.
Да, и как раз вот я и хотел это сказать, что именно в такое время я и участвовал в этом страшном, страшной мясорубке. Я называл Вяземский котел «Голгофой». Это действительно было страшное и зрелище, а в особенности участвовать в этом. Как я туда попал? Ну, попал, в общем, не по своей воле. Я был взят в армию в 1939 году, когда началась война. К этому времени я уже был в университете. И, собственно говоря, ни о чем другом, кроме того, как вернуться опять на эту скамью, которую я оставил тогда, у меня не было никаких целей.
Факультет исторический?
Исторический факультет. Я считал, что я служу 2 года и вернусь туда же. Но это было наивно, потому что 1 сентября Германия напала на Польшу, и началась Вторая мировая война. Служил я в Монголии до, значит, 41 года. Тогда приехал к нам в Монголию генерал-полковник, по-моему, он был, АК Городовиков, такой очень по внешности напоминавший Буденного, который тоже был на Западном фронте в это время, командовал Западным фронтом, одним из на Юго-Западе он был. Вот. И нас всех переориентировали на Запад. Я лично был очень рад. К тому времени я был в редакции нашей бригадной газеты. Ослужил я, попал я в 8-ю мотобронебригаду. Я старался в танковую часть попасть под влиянием 3 товарищей. Вот,
3 танкиста, 3 веселых друга.
Да, это известный фильм был. И, конечно, наивно я считал, что мое место тоже в танке. Вот, мы поехали на Запад. Когда мы ехали на Запад, я подумал, что это поближе к Москве, и все-таки я уже год отслужил.
Это был...
Это 41-й год.
Май 41-го.
Да? Май 41-го, да. Когда мы подъезжали, в общем, к Москве, мы не приблизились, мы ехали каким-то боковым путем на юге, южнее. И в это время я попала газета, которую Лазовский сообщал от информбюро, что никакой переброски войск с востока на запад нет. В это время...
В рамках политики умиротворения Гитлера, видимо.
Наверное. Я думаю, что да. Вот. Но для нас это было совершенный нонсенс, поскольку мы ехали именно с востока на запад. Далее я служил до 41-го года. Ну, я был просто в части, как солдат. И не хотел, кстати сказать, никакого выдвижения, потому что, допустим, даже младший командный состав служил 3 года, а не 2. Я рассчитывал на 2. Последнее время я служил уже в нашей бригадной газете «За Родину». Там было 3 человека, и я работал редактором. Так началось мое вхождение в печать. Так что у меня колоссальный опыт журналистской работы. Как сложилось, в общем-то, мое участие в Вяземском котле? Дело в том, что котел был не один, их было 2. Нас выбросили из вагонов в Орши. И задача была защитить Москву. Нас бросили на сам, поскольку мы все-таки кадровая была часть, причем я попал в часть, участвовавшей в Халкинголе под командованием Жукова, с которым я встречался как дневальный. Он пришел как раз к нам, и я докладывал ему о нашем взводе. Вот. Мы, после того, как нас высадили в Орше, мы направились по Минскому шоссе. Здесь было много эпизодов, были бои. Задача была оседлать шоссе, дабы не дать немцам продвинуться по направлению к Москве. Здесь я принимал участие в очень такой тяжелой атаке, потому что немцы укрепили подходы к шоссе, и пришлось выбивать их оттуда. Причем это была первая атака. Ну, я даже не знаю, рассказывать об этом или нет. Это вообще совершенно странно. Я потом участвовал тоже в атаках, но такой атаки я просто не помню. Такой не было.
Почему?
А прежде всего потому, что я, конечно, не знал, как надо бежать, хотя представлял все-таки, что лучше так. Я бежал прямо на этот самый пулемет, и вы знаете...
Извините, я вас здесь перебью. Да. Я хочу спросить. Вот, опять же, извините. Это да, вы такой неумеха были? Или все такие были?
Нет, конечно, нет. Они были гораздо более приспособлены к этому, поскольку они уже прошли бои.
А у вас первый бой?
У меня был первый бой. Я бежал прямо к этому самому пулеметчику. А пулеметчик стрелял веерно. И, понимаете, я бежал в каком-то огневом треугольнике, потому что справа я просто видел, это было днем, как вот эти, как жуки какие-то золотистые, с правой стороны они жужжали, и с левой стороны, конечно, это... И никакого чувства страха я тогда не испытывал. Я не пытался упасть. Я просто бежал прямо. Надо было снять этого пулеметчика. И мы подошли к этому.
Фактически между пулями получается.
Вот совершенно. Я не могу понять, как это вообще могло быть. Потому что сколько я участвовал в атаках, я такого и ни за кем просто и не видел.
Значит, Бог вас берег.
Ну, наверное. Наверное, вообще мое место, конечно, было там, на Минском шоссе. Как я вообще оттуда выбрался, не знаю, это все, но это судьба, это случай. Мы, конечно, даже мы не стреляли, когда бежали, а было огромное, высокий стояла рожь. Трудно было бежать, даже путался вот в этой ржи. Но все-таки, когда мы уже подошли поближе, подбежали поближе, начали стрелять, и я не знаю кто, но во всяком случае пулеметчика мы сняли. И смогли оседлать, выполнить приказ, оседлать эту дорогу. Кроме того, в это время мы захватили в плен двух офицеров немецких, которые ехали, ну, нагло ехали, просто как по своему родному, по своей родной Германии. Я такого просто не видел. Они, в общем, были, как раз подъехали к тому месту, где мы уже поставили барьер на шоссе, и свернули на поле. И здесь, конечно, мы...
Это какой месяц?
Это было, сейчас я вам скажу, это был уже июнь.
Лето. Ну, это то есть лето, это начало, да, самое
да,
начало.
Да, да, это было, ну, может быть, уже ведь датировать, не знаю, я дневника не вел.
Ну, понятно, да.
И поэтому здесь в особенности хронологии очень трудно соблюдать. Вот, потом, значит, они подняли руки, и у них в машине нашли очень важные документы, стратегические карты, угу. Целый ряд других, но я лично не видел этих самых, угу. Я не забирал их вещи. Потом пришли из особого отдела и покончили, ну, понятно, с этими, да, людьми.
Да. И вот это как бы это был первый котел.
Это был первый котел, да.
Да, из которого вы выбрались.
Это тут надо было выбираться по другую сторону Днепра. В этом мы подошли. Это, по-видимому, было недалеко от Доргобуши. Это я точно.
То есть вы даже не выбрались,
сказать,
а выплыли. Наверное.
Я выплыл, да, потому что там, значит, когда мы туда подошли вечером, совершенно это было очень поздно, берег был почти пуст. Но было видно, что там была мясорубка. Это сразу было, бросалось в глаза. Был приказ каждому выбираться самостоятельно. Ну, я волжанин сам, и поэтому для меня вода – это, в общем, родная стихия. Я переплыл, естественно, в одной руке винтовка, где-то вот это, я уж не знаю, остальное обмундирование было, здесь снял сапоги, конечно, переплыл через Днепр, там он узкий. В этом Соловьевская переправа. И оказался по другую сторону.
То есть это не та часть Днепра, куда до середины которого редкая птица долетит.
Ну, естественно,
да?
Совсем не то, что писал, о чем писал Гоголь. Вот, это все-таки ближе к устью. Вот, это был первый котел, из которого я вышел. Но второй котел,
это Вязьма.
Вот тут меня, да, тут засосала эта воронка страшная. Дело в том, что мы к этому времени уже заняли другую диспозицию, и надо было выбираться из этого второго котла, главного, основного, потому что именно в это время был приказ у немцев, которые колебались какое-то время, потому что Гитлер предполагал, что нужен основной удар, как я знаю по документам уже немецким, нанести на юг, ближе, да, к там, где были полезные ископаемые, а генералы центральной группы считали, что необходимо
идти на
двигаться на Москву. И это решит якобы всю войну. В это время вот как раз мне даже дали однодневный отпуск для того, чтобы я мог поехать в Вязьму, потому что там меня ждала мать. И это было свидание, о котором я не могу рассказывать без слез, просто потому что они долгое время тогда не встречались, но это позже было. А мы пошли, значит, с этим передовым отрядом на прорыв. Я шел сзади, в арьергарде.
Впереди... Это вот на прорыв из Вяземского котла?
Да, из этого, из второго уже.
Из второго, Вяземского, ну, понятно,
котла, да. Впереди шли командиры, у них был компас, карты, они шли по определенному маршруту. Я шел, я говорил, я замыкал эту колонну, и поскольку я, наверное, 5 или 6, может быть, суток вообще не спал, я заснул. Заснул на ходу. Этого я вообще не могу понять. Как человек двигался, я двигался как какой-то механизм просто, наверное. Но я спал. И когда я открыл глаза, оказалось, что я вообще один. Но я решил, что буду идти на восток. Ориентировался по Большой Медведице, Полярной звезде, шел на восток. Вокруг было, чувствовалось, там довольно много сел. Я ориентировался на то, что были звучащие села, там, где были слышны звуки губной гармоники. Значит, там немцы. И были молчащие села. Вот в одно из молчащих сел я и вошел.
Юрий Николаевич, у нас сейчас будет там через некоторое время небольшой перерыв, мы сделаем в нашей программе. Просто до этого я хотел сказать нашим слушателям, просто напомнить некоторые вещи, что касается Вяземского котла, такие чисто фактические. Да? Вот наш сегодняшний гость, Юрий Николаевич Александров, он один из 85 тысяч примерно человек, которым удалось вырваться из этого Вяземского котла. Это, в общем-то, ну, цифра такая. В общем, 85 тысяч все-таки человек сумели спастись. Но если это сопоставить с потерями и с тем, что наша армия потеряла в этом Вяземском котле, то получается, что это очень маленький процент. В общей сложности, извините, в общей сложности по разным подсчетам историков считается, что под Вязьмой и под Брянском где-то около миллиона человек мы потеряли. Потеряла Красная Армия, потеряли не только убитыми, но в том числе и пленными. Очень много пленных, больше 600 тысяч, по-моему, человек были захвачены тогда в плен. Да, правильные я цифры примерно называю, хотя, конечно, опять же, мы много раз к этому возвращались в наших программах, точных цифр не знает никто, к сожалению, и, в общем, когда-нибудь, я надеюсь, настанет время, когда мы будем знать более точные цифры и более точно свою историю, и уж тем более историю этой страшной войны. Ну, о потерях техники можно говорить еще тоже в категориях тысяч, даже не десятков, не сотен, а тысяч, 6 тысяч орудий минометов, 1200 танков, средств и так далее. То есть огромные потери техники, но, конечно, самое главное, что потеряли огромное количество людей. На эту тему мы продолжим вот разговор буквально через несколько минут после короткого выпуска новостей, после небольшого перерыва. И я вот буду вас, Юрий Николаевич, спрашивать, конечно, ваша судьба, как и любая судьба, это она уникальна и интересна, но мне вот было бы интересно, чтобы вы вот рассказали и о настроениях других солдат, да, вот как это все происходило, потому что, опять же, по поводу Вяземского котла разные оценки, кто говорит о героизме, а кто говорит и о недостатке стойкости наших солдат. Вот на эту тему мы тоже, я имею в виду историков, да, подходы разные. Вот на эту тему мы тоже поговорим. А сейчас, как мы и говорили, у нас буквально небольшой перерыв, и через несколько минут мы снова встретимся в этой студии с Юрием Николаевичем Александровым.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Продолжаю программу «Цена победы». Ее веду сегодня я, Виталий Дымарский. И в гостях, напомню, писатель Юрий Николаевич Александров, автор книги «Я с Москвой повенчан», книга воспоминаний, где большая часть которых занимает участие Юрия Николаевича в Великой Отечественной войне и, в частности, вот эти вот страшные дни, поскольку это недолго продолжалось, да, там сколько, 6 дней всего держался этот Вяземский котел, да, против наступавших, против окруживших его.
Там были
немцев.
Танки Гудериана, там три колонны шло, они разрезали.
Вот участник непосредственный вот этих вот событий, которые вошли в историю Второй мировой войны, как Вяземский котел. Юрий Николаевич, я вас перебил на том, что вы выбирались, да, из, как вы выбирались из этого котла.
Из этого леса. Единственное, что я должен сказать, в плен я не сдавался. Я, когда вошел в это молчащее село, то там была женщина с ребенком на руках. Она, увидев меня, сразу сказала: залезайте на печку. И я тогда пытался хотя бы развернуть портянки, и у меня сапог был пробит миной, а начиналось, то есть уже обморожение было. Я там провалился просто в канаву, и только я залез на печку, открылась дверь, и вошло двое полицейских. Они были в черной форме, с белыми повязками и фашистским знаком. Они встали по обе стороны.
Полицейские из коллаборационистов?
Наверное, да. Я не знаю,
по-русски
кто...
они говорили?
А?
Они по-русски говорили?
Они по-русски говорили. По-моему, по-украински.
Ну, да.
Да. И они меня прямо взяли и вытащили из этой хаты и потащили дальше. И там шла по рядом, собственно, была дорога, и там шла длиннейшая лента пленных. Это ужасно было смотреть на это. Меня впихнули туда же. И нас подвели спустя несколько дней. Мы, в общем, ночевали прямо на снегу. В то время уже был снег, была холодная погода была, да. Я попал в Рославль, там знаменитый Шталаг 130. То, что я там увидел, это не поддается описанию. Я не могу сейчас об этом рассказывать, не имея времени.
Юрий Николаевич, да, но у нас, увы, времени меньше, чем тем для нашего разговора. Я знаю просто, что вы еще после этого вы бежали из этого лагеря, потом еще раз попали к немцам в лагерь, опять бежали.
Сначала они забрали меня после того, как я уже бежал, в другой лагерь, в Клинцах.
Ну да, я говорю, и второй лагерь, тоже, да. И оттуда вы опять бежали, а потом вам удалось еще повоевать на советской стороне?
Мне удалось повоевать. Дело в том, что я видел начало войны, и я увидел его конец. Помимо того, я должен сказать, что я ведь был еще и в штрафном батальоне, потому что это счастье, потому что я не попал в лагерь. Ведь за то, что ты был...
За то, что был в немецком плену.
В немецком плену тебя ждало... В общем, ты оказался вообще вне закона. Я воевал, кончал я войну взятием Кёнигсберга. И, в общем, был награжден за отвагу. Это самая дорогая награда, которая у меня была в годы Отечественной войны. Но после этого я попал в госпиталь, и оттуда нас повезли опять в Монголию. Я вернулся туда же, откуда началось.
Откуда,
да. И там еще принимал участие в войне с Японией.
То есть это уже 45-й год, да?
Это был уже 45-й год.
Я должен сказать победителей нашей такой мини-викторины. Правильный ответ прислали многие, хотя многие прислали и неправильный ответ. А правильный ответ действительно генералу Ефремову. Вот как здесь написали на многие. А первые 10 человек, я их сейчас назову, это я не буду называть только вот эти префиксы, да, вот коды, а просто первые 3 цифры номеров телефона. Валерий 738, Марк. Макс 158, Валерий 248, Кирилл 203, Павел 248, Андрей 290, Армен 558, вот пошли женщины, Татьяна 711, Ольга 478 и завершает опять мужчина, Максим 673. С вами созвонятся, вы получите обещанную книгу. Теперь тоже то, что вы обещали, Юрий Николаевич,
хотел,
по поводу этого памятника Ефремова.
Да, дело в том, что памятники тоже иногда фальсифицируют действительность. На пьедестале этого памятника написано, что генерал Ефремов погиб в боях за этот город. А в действительности он покончил самоубийством. После того, как его сняли, это было, вот я узнал об этом за одной из замечательных книг, где опубликованы документы, беседы значит, командующего, Конь в то время был командующий Западным фронтом, он беседовал со Сталином, и в результате этого, этой беседы Ефремова сняли с его должности. И он это, по-видимому, не мог перенести, покончил самоубийством. Надо сказать, что тут я должен сказать, что тех, кто интересует, кого интересует вот именно Вяземский котел, есть замечательная книга Льва Лопуховского, который 40 лет писал эту книгу, и он пытался найти могилу своего отца, который погиб в Вязьме, в Вяземском котле. И эта книга называется, так она называется, в общем, «Трагедия Вязьмы», 41-й год.
Юрий Николаевич, ну вот смотрите, мы сейчас вспомнили генерала Ефремова, который покончил жизнь самоубийством. Вообще, судьба многих генералов, участвовавших в этих сражениях, оказалась, ну, если не, ну, и трагичной, и драматичной. По-разному складывалась, да. Но, во-первых, надо сказать, что из командующих пяти окруженных армий,
там было 5 армий.
Да, удалось вырваться вообще только одному, это Рокоссовскому, да, который остался в живых.
Да.
Ну, в смысле, остались же еще попали, остальные попали в плен.
Конев,
да?
Конев тоже, Конев. Но он, собственно говоря, он не принимал основного участия, он не попал в котел.
Да, значит, вот из командующих 5 армий только Рокоссовскому. Кстати говоря, заместитель Конева был Болдин такой.
Вот его группа прорвалась.
Да, он написал мемуары, в которых ни одного слова о Вязьме нет.
Этого я не понимаю.
Да, ну вот, видимо, что-то кому-то не хотелось, ему в данном случае не хотелось вспоминать просто это.
Для меня главный герой Вязьмы, это все-таки Лукин.
Генерал Лукин. Вот генерал я как раз Лукин. О генерале Лукине хотел с вами поговорить, насколько судьба его... Он попал в плен, ему ампутировали ногу.
Попал он,
правда, в лагерь такой для высокопоставленных, да, советских военачальников.
Да, Власов пытался его уговорить перейти на его сторону, он отказался.
Он был в одном лагере с Карбышевым, в Маутхаузене.
Да.
Но там есть один эпизод в судьбе Лукина, который во многих исторических книгах упоминается. Это вроде ставший известный советским органам текст его допроса, когда его допрашивали немцы. И он там высказывался, с одной стороны, он говорил... что сопротивление будет жестким, не надейтесь на то, что там будут сдаваться и так далее. Но я сейчас не цитирую,
по
смыслу. Но, с другой стороны, он не в этих беседах, допросах у немцев, он не выказывал большой любви ни к Сталину, ни к коммунистическому режиму.
Тогдашнего.
И, собственно говоря, он, хотя он прошел все эти круги ада, но даже звание героя он получил уже, естественно, посмертно.
России.
И уже героя России, не Советского Союза. Так что вы что-нибудь его его судьбой
Я, конечно, интересовался. Дело в том, что Енишерлов, главный редактор нашего наследия, он непосредственно работал в свое время до этого журнала «В огоньке». И именно он брал интервью у Лукина. Лукин, в общем, ему потом его реабилитировали, ему вернули награды его.
Да.
И он умер в Ростове-на-Дону. Вот как раз Лопуховский рассказывает о своей встрече с Лукиным. Лукин только что вернулся из больницы, и родственники, которые там были, всячески показывают, что нельзя с ним говорить, настолько он плохо себя чувствует. Но он продолжал говорить и обо всем, так сказать, что мог,
рассказал. Юрий Николаевич, еще один вопрос. Вот когда, опять же, в исторических книгах о войне, когда говорят о Вязьме, то говорят о непростительных ошибках советского командования. совершенных там?
Это безусловно.
Вы как рядовой солдат, вы на себе это ощущали?
Безусловно.
Вы понимали, что делается что-то не то? Или вы просто, так сказать, подчинялись приказам, что называется, не обсуждая?
Нет, так не было. Хотя, в общем, я должен сказать, что Будённый вообще, он же бросил свои войска и оказался в совершенно другом месте. Его искали, но не могли сразу найти. Он командовал как раз юго-запад армии, которая попала в котел, но его вытащили. Тимошенко, по-моему, он бросил вообще войска, и его на самолете он улетел в Москву, он вообще в котле и не оказался. Будённый и Тимошенко, конечно, не могли по-настоящему руководить войсками, вполне современной, потому что немецкая армия была сильнейшей армией в то время и по вооружению, и по опыту ведения войны, и потому что за немецкой армией стояла вся Европа, оккупированная Гитлером. Но, конечно, воевать с таким сильным противником было очень трудно. И только современное поколение полководцев, прежде всего Жукова, которые ценой большой крови, я не забуду Зайлицкие высоты, когда просто, чтобы первыми войти в Берлин, Жуков бросил просто на верную гибель огромное количество солдат. Но, тем не менее, Москву он спас. И нужен был такой очень твердый руководитель, который бы смог организовать должным образом оборону Москвы.
Ну, кстати говоря, в своих воспоминаниях, которые претерпели, правда, очень много изданий и переизданий, редактуры. Каждый раз редактуры, каждый раз по-новому, но дело не в этом, а Вязьмин, как-то у него, по-моему, фраза была «Мы проспали».
Да.
Мы проспали Вязьму, да?
Это был... Ведь он что главное сказал? Меня, когда я выступал по телевидению, меня в какой-то степени обидело то, что говорят о защитниках Москвы. Но защитниками Москвы первыми были те войска, которые попали потом в Вязьминский котел, потому что они защищали Москву на дальних подступах к столице. И сам Жуков говорил, у него в воспоминаниях, что надо отдать должное вот этим войскам, которые не давали немцам быстрее двигаться на Москву. Ведь в немецких документах, я вот сам читал эти документы, вот было сказано о том, что танки не могут идти вперед, а из Берлина требуют быстрее идти, потому что они идут и скользят на массах трупов, которые были там. Это было действительно просто, я не знаю, как человек может это вообще выдержать.
А скажите, Юрий Николаевич, а какое настроение вот было, ну, среди солдат? Вы были откровенны друг с другом?
Видите,
наверное,
в чем дело? Настроение было разное. Разное. Очень, конечно. Я проехал ведь 4 раза через всю страну. И не потому, что я это говорю сейчас. Я тогда думал только о том, что все равно Гитлер не осилит. Хотя, так сказать, военное счастье в 1941 году было на их стороне, конечно. Вот. Настроения были разные, но эти вообще боялись говорить, откровенно говоря. И, в общем, ну, я помню только одного, который подошел ко мне, и такой молодой, в общем, тоже, как и я, это не донской казак, среди которых мы были, это было, так сказать, молодое пополнение нашей части бригады. Он просто сказал: «Я в плен сдаваться не буду. Я покончу с собой». Вот. Я вообще тоже в бою не сдавался. Я не знаю, как бы я там поступил, но вообще, ведь я знаю одно, что генерал Корнилов, когда бежал из плена, его наградили орденом Георгия, А у нас меня наградили штрафным батальоном. Да и ну что там я? Сколько людей, которые просто попали в лагерь, и после того, как они бежали из лагерей, они еще сидели в наших лагерях. Это, конечно, недопустимо.
Игорь, здесь вот пришел вопрос к вам, он время от времени возникает, он как-то один раз, по-моему, мы как-то задавали его, но, понимаете, говорить там с историками на эту тему не стоит, наверное, а вот вы, поскольку вы непосредственно участник событий, ну, часто этот вопрос возникает. Спрашивают вас, отвлеченный вопрос, пишет нам Ярослав из Санкт-Петербурга. Так. Однажды там разговаривался с ветераном войны, он рассказал, что в атаке никогда не кричали за Родину или за Сталина, состоял многоэтажный мат.
Ничего подобного. Когда я шел в атаку в штрафном батальоне,
да.
А до этого ведь я прошел еще московские тюрьмы, где, так сказать, я был на проверке у НКВД, у Комитета безопасности, по-моему, НКВД. Тогда уже был. Да. Так как раз там рядом со мной на нарах лежал в бутырке этот человек. Он стащил у меня сапоги. Правда, потом я их вернул, но дело в том, что он первым бросился в атаку. Огромная фигура. Угу. Вообще, он кричал «За Родину, за Сталина!». Я никогда «За Сталина» не кричал. И, очевидно,
кто кричал, кто не кричал.
Кто кричал, кто не кричал, да. Ведь там не это главное «Ура!» было, что как-то это... Да, просто я считал необходимым. Но ведь в штрафном батальоне это была мясорубка жуткая, там простреливался совершенно был огнем, там же были и мины. Все время я, кстати, ранен миной был, именно вот там, на этом поле. Но должен сказать, что вообще-то говоря, все поле, оно стонало и кричало. Это было ужасное зрелище. И, в общем, там я родился второй раз на этом поле. Это где-то было ближе к границе Латвии уже, потому что я в госпитале лежал уже в Вильнюсе.
Хорошо, давайте мы еще кое-какие вопросы. Ну, здесь нас просят там сравнивать какие-то военные операции наши с немецкими. Я думаю, что это не то.
Это сложно.
Да, это не тот случай. Это... Да, что мы будем, это надо смотреть специализированную, наверное, военную.
Вы знаете, литературу. Простите, вот да. Книга Лопуховского, которая так и называется, «Вяземская
трагедия». Да, я надеюсь, что уже запомнили наши. Да.
Да. Вот там очень детально рассматриваются планы и с немецкой стороны, поэтому здесь очень объективные расследования. Я восторгаюсь этим человеком, потому что он 40 лет пытался найти труп своего отца, и, конечно, не труп, а просто останки, вот, и он нашел с помощью одного из следопытов.
Кстати, я вот еще один вопрос хочу вам задать. Вот в том допросе Лукина, у него есть такая одна фраза, вот я ее специально себе выписал. Он говорит немцам, когда он говорит, есть ли какие-то перспективы, да, у немцев в Советском Союзе, и кто может заменить Сталина, его спрашивают, да, он говорит, там дает какие-то оценки и пишет, Жуков, вернее, говорит им, Жуков и Шапошников не пользуются популярностью, но они опытные солдаты. Это действительно вот не было популярности.
Ну, видите, Жукова я помню по Монголии.
По Монголии, да.
А здесь я с ним и не встречался.
Ну, в войсках.
В войсках это было уже все-таки позже, когда люди вышли из котла. А ведь в самом, вот когда говорили, вот в этот период, когда был котел сам, то особенно популярностью полководца ни тот, ни другой не пользовались. Вот среди тех, с кем я общался, конечно. Но это был рядовой состав. Меня удивило, что позже...
Командиров ругали?
командиров не ругали. Mm-hmm. Нет, я этого не помню.
Ну, за вот за как вы, то, что вы говорили, там, за идиотские приказы, за то, что, кстати говоря, во время Вяземского котла не давали отходить, да, заставляли, да. Так сказать, занимать оборону, вместо того, что хотя были возможности отойти и, видимо, все-таки сократить,
да,
количество
жертв. Это было запрещено, ведь там был шаг назад, это было нарушение приказа, прямо, прямое. И, конечно, ругали, потому что я вот считал, что мы стояли довольно долго, когда надо было в первую очередь пытаться прорвать это окружение, когда еще стыки какие-то были.
А... Юрий Николаевич, ну, увы, безжалостное наше время, да, остается у нас совсем немного, и то, что остается, мы отдаем в распоряжение Тихона Дзитко и его такому эскизу к портрету Федора Толбухина.
Глубоко больной человек, маршал Советского Союза Федор Толбухин, имел судьбу, несколько отличавшую его от других обладателей высшего воинского звания СССР. В большей степени, чем остальные, он случайно оказался в армии. Началась Первая мировая, его призвали, а в 1918-м он вступил в Красную армию, когда большевики объявили мобилизацию бывших царских офицеров. После этого он уже видел свою карьеру в армии, но в Академию Генштаба, куда очень хотел, не попал. Впрочем, через несколько лет это было реализовано. Важной фигурой в судьбе Толбухина был будущий маршал Советского Союза Шапошников, этакий наставник, которому Толбухин и обязан всеми своими продвижениями по службе. Именно он, кстати, в 1938-м представил Толбухина Сталину. Встреча, протекавшая в не самой приятной атмосфере, между тем принесла будущему маршалу должность начальника Закавказского военного округа и орден Красной Звезды. Многие пишут про Толбухина, что он берег солдат, что среди советских военачальников было скорее редкостью. Никакая страна, как бы она велика ни была, даже Советский Союз, давать без конца пополнение людьми не сможет. Современный бой прожорлив, потери значительны. Мы должны всемерно беречь людей. Это Толбухин на собрании военных советов армий. Подобного же плана, легенды или достоверность судить уже непросто. Разговоры о его мягкости, о том, что он никогда не говорил никому ни единого бранного слова. Выбивался из общего числа советских маршалов Толбухин и своим образованием. Петербургское коммерческое училище — это, конечно, не ахти что, но все же немало, учитывая, что не случись война и революция, он, очевидно, пошел бы по бухгалтерской линии. Маршалом Советского Союза Толбухин стал в 44-м, за год до окончания войны и за 5 лет до смерти от того самого диабета, который у него начался еще в 30-х, и от рака легких. Еще одна легенда, связанная с Толбухиным, гласит, что в 72-м, когда в Ярославле открывали его памятник и не позвали туда его вдову, это было связано с тем самым разговором со Сталиным. Якобы тогда Сталин сказал, что Толбухин женат на графине. Ну а разговор этот разошелся очень широко.
Программа «Цена победы».